Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твой Дух, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, на основании Слова Твоего мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием, мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те дары, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы имеем в своем Духе, и это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Отец, мы благодарны Тебе за Твои способности, за Твои возможности, которые Духом Твоим мы имеем в своем Духе. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление или препятствие. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то угашали действия Духа Святого и силы, мы каемся во имя Иисуса. Просим Тебя Духом истины Твоей, дай направление мыслям и словам, и помоги каждому из нас правильно понять и принять. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести. Мы соглашаемся, что мы имеем ум Христов. И просим Тебя, помажь духом премудрости Твоей, духом откровения, ум каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за помазание духа премудрости и откровения, которое делает каждого участника встречи способным понимать и принимать несравненно больше. Мы благословляем Тебя, Господь, благодарим Тебя за помазание, которая пребывает на умах каждого присутствующего и входящего на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня для сегодняшней встречи, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом, и я принимаю помазание. Благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести в сегодняшней встрече. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих на встрече и входящих во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за помазание, благодарны Тебе за это благословенное время, время действия Твоего Духа и силы, за способности и возможности, которые каждому из нас доступны в помазании Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что мы не останемся прежним. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от тьмы во всяком его проявлении. И благодарим Тебя за то, что душевно слепые получают свое прозрение, а измученные отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое служение, служение Твоего Духа и силы. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы рассматриваем с вами очень интересную тему. Нельзя сказать, что она легкая тема, но очень интересная, я считаю, очень важная. Тема называется «Божий стандарт человека». Конечно, говоря о том, что Иисус, как Сын Божий, является Божьим стандартом для человека, в первую очередь мы говорим как стандарт, как духовный стандарт, который нужно вложить в свою голову. То есть ум человека нуждается в Божьих духовных стандартах. В книге Притчи, 28 глава, 2 стих написано, что когда страна отступит от закона, когда в стране нет того, что ее контролирует, или ее управляет, или ее направляет, когда в стране нечем руководствоваться, тогда много в ней начальников. Когда в уме человека нету духовных стандартов, когда в уме человека столько начальников, столько разных мыслей пытаются направлять и вести человека, что человек запутывается. Очень важно, чтобы в уме человека были Богом определенные духовные стандарты. И Сын Божий Иисус, одна из Его миссий – это быть духовным стандартом, образцом духовного творения человека. Это очень важная истина. В книге Исаия, 53 глава, 6 стих написано, что «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Каждый совратился на свою дорогу. Теперь нам нужно вернуться. Вернуться в Бога, в Его порядок ценностей. И миссия, одна из миссий, как я говорю, Сына Божьего, это быть духовным стандартом и образцом. И мы с вами уже посвятили этой теме 23 встречи. И наши последние встречи, а это начиная где-то с 20-й встречи, мы с вами затронули очень интересную тему в изучении Сына Божьего как стандарта. Мы отметили следующие возможные вертикали и горизонтали в отношениях. То есть Иисус является стандартом и образцом того, как человеку строить отношения с Богом. Иисус является стандартом и образцом того, как Бог строит отношения с человеком. Иисус является стандартом и образцом того, как человеку строить отношения с другим человеком. Иисус является стандартом и образцом этого. И в нашем изучении мы решили отдельно изучить эти формирующие или вертикали и горизонтали в формировании отношений. Мы отметили следующие вертикали и следующие горизонтали. По вертикали мы отметили, как совершалось формирование отношений Сына Божьего Иисуса по отношению к Богу Отцу. Это вертикаль вверх. И в этом очевидна истина, как делать это каждому рожденному свыше, который пребывает в Сыне Божьем. Также мы отметили, как совершалось формирование отношений Бога Отца по отношению к своему Сыну Иисусу. Это вертикаль вниз. Вы знаете, эта вертикаль рассеивает очень много теорий, так как на сегодняшний день существует очень много теорий того, как Бог обучает, как Бог наставляет, как Бог ведет своих детей. И в этих теориях представляется все, что угодно. То есть большая солянка. Но истина, она открывается в Сыне Божьем. Поэтому в Сыне Божьем мы рассматриваем, как совершалось формирование отношений Бога Отца по отношению к своему Сыну Иисусу. Это вертикаль сверху вниз. По горизонтали мы отметили следующий момент. Как формировалось отношение Сына Божьего по отношению к ученикам или Его последовательно. Вы знаете, что в изучении этих истин, вертикали, горизонтали, проливается свет и открывается как истина действовать тем, кто пребывает в Сыне Божьем. И как Бог действует в отношении их. Как я уже отметил, что эти теории, которые существуют на сегодняшний день, они во многом никак не связаны с истиной. Они существуют, потому что пока еще на основании Писания никто не сформировал четкого учения, как и что делает Бог в отношении своих детей. Но именно этот материал, который мы с вами рассматриваем, именно этот материал, он в моем духе формирует вот эту картину, этот образ, это учение, которое, я верю, в свое время будет хорошим материалом для работы в этом вопросе, чтобы рассеять эти теории о том, что использует, что не использует Бог по отношению к своим детям. Поэтому в изучении Сына Божьего мы рассмотрим с вами следующие вертикали. Еще раз повторю, как совершалось формирование отношение Сына Божьего по отношению к Богу Отцу. Это вертикаль вверх. Мы уже ее рассмотрели. Следующая вертикаль, как совершалось формирование отношений Бога Отца по отношению к своему Сыну Иисусу. Это вертикаль вниз. Именно сегодня мы ее будем рассматривать. И следующая, это горизонталь, как формировалось отношение Сына Божьего по отношению к ученикам или его последовательно. Сегодня мы будем с вами рассматривать вертикаль, связанную формирование отношений Бога Отца со Своим Сыном Иисусом. Это вертикаль вниз. Я верю, что истина в этом вопросе во многом поможет увидеть, как и что делает Бог в вопросах водительства Своих детей в осуществлении Его планов и Его намерений. Конечно, мы это все увидим в Сыне Божьем, так как Он является для нас стандартом и образцом в изучении этого вопроса. Вы скажете: брат Олег, а зачем мне рассматривать эту тему? Я верю, что Бог любит меня. Я верю в Бог, что Бог заботится обо мне. И я верю, что Бог знает, ну, знает, как меня вести. Все-таки я живу дитя, Он же понимает, что для меня лучше и что для меня хуже. Знаете, я вам могу сказать, это обольщение самого себя. В Иисусе, как в Сыне Божьем, обитает вся полнота. Иисус является тем, в ком избрал нас Бог. Зачем тогда все эти места Писания, если Бог все равно будет вести вас как-то так, как Он не вел Иисуса? В этом нет необходимости. Вы пребываете в ком? В Иисусе, в Сыне Божьем. Ну так давайте узнаем, как Бог его направлял. И вы будете знать, как Бог собирается направлять вас, вести вас, действовать в отношении вас. Детский сад в этих вопросах нужно устранять. Потому что этот детский сад мешает принимать от Бога и в большей степени содействует тому, чтобы принимать от дьявола. Поэтому в этом плане нужно навести порядок. Поэтому мы начнем сегодня рассматривать вторую вертикаль в нашем изучении. Это то, как Бог Отец формировал отношения со Своим Сыном. И это, то, как Он это делал, является явлением и демонстрацией истинного формирования отношения Бога с каждым человеком, который принял Господа Иисуса своим Спасителем и в Сыне Божьем стал усыновленным. Другими словами, можно сказать так, через Иисуса, через то, как Бог формировал отношения со Своим Сыном Иисусом, нам открывается или нам становится очевидным, как Бог формирует отношения с теми, кто в Его Сыне. Это истина. Брат Олег, подождите, вы хотите сказать, что если я пребываю в Его Сыне, то Бог будет поступать в отношении меня так же, как Он поступал в отношении Иисуса? Совершенно верно. Если вы пребываете в Иисусе, то Бог будет поступать в отношении вас так же, как Он поступал в отношении Своего Сына в то время, когда Его Сын пребывал в небесном, вернее, в земном служении. Подождите, брат Олег. Тогда столько разных теорий, как Бог будет что-то посылать или допускать, они же просто разваливаются. Совершенно верно. А держатся они на сегодняшний день лишь по причине того, что Сын Божий не стал основанием для этих учений. Если бы кто-то попытался положить в основание подобных учений, допустил еще там Сына Божьего, то увидели бы, как это учение само в себе развалилось сразу же. Поэтому будьте внимательны сегодня в изучении. Я верю, что Дух Божий откроет вам определенные пути. А именно того, как формировалось отношение Бога Отца со Его Сыном и Иисусом. Сегодня мы рассмотрим в этом изучении. Первое. Что использовал Бог в формировании и поддержании отношений с Сыном? Что Он использовал? И второе. Как Он это делал? Уделим пункту номер один. Что использовал Бог в формировании и поддержании отношений со Своим Сыном? Знаете, я хочу в первую очередь отметить некоторые крайности, которые существуют в этом вопросе. Первая крайность, что Сын Божий никогда не мог ошибаться. Вторая крайность, что Сыну Божьему не нужно было никакого водительства Божьего, ведь Он же Бог. И третья крайность, что люди начинают использовать ветхозаветные истории, чтобы показать через них, как Бог это делал. Это все крайности. Давайте посмотрим на Сына Божьего. Давайте посмотрим на Него. Потому что в Нем есть истинное явление. Истинное явление. Первое, что очень важно отметить, чтобы эти крайности не имели места, это тот факт, что даже при том, что у Сына Божьего была безгрешная плоть, он так же, как и любая другая плоть грешного человека, имел 5 органов чувств. Это важно отметить. То есть плоть безгрешного Сына Божьего была такая же плоть, как у каждого человека, то есть имея 5 органов чувств. Она была безгрешная, но 5 органов чувств у нее были. Следовательно, его тело через 5 органов чувств также говорило ему, как и каждому из нас, о том, что происходит как в теле, так и вокруг тела. Это очень важно помнить, что Сын Божий имел 5 органов чувств, и 5 органов чувств ему также говорили о всех процессах, происходящих как вокруг, так и в самом теле. Зафиксировали. Есть. Второе, что важно отметить, что согласно Писанию, Ефесянам 1 глава 4 стих говорится: «Он, Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в пути». То есть это место Писания говорит нам о том, что Бог не будет формировать и поддерживать с Своим Сыном Иисусом отношения по одному, а с вами совсем по-другому. Хотя верующий, когда послушаешь, именно такая картина формируется, что с Иисусом Бог Отец строил отношения одним способом и одни инструменты использовал, а с каждым, кто принял Иисуса Господом и Спасителем, с Ним это делает совсем по-другому. Но это абсолютно неверное представление. Учитывая, что вы пребываете в Сыне Божьем, учитывая, что вы в Нем и Он в вас, отношение Бога Отца по отношению к вам будет формироваться так же, как они формировались у Него с Сыном. Есть. Следовательно, то, что использовал Бог по отношению к Своему Сыну, Бог будет использовать и по отношению к тем, кто приняли Его Сына Спасителем и Господом. По-другому, если рассматривать это по-другому, то это все равно, что рассматривать себя вне Сына Божьего. Давайте я еще раз повторю. Я хотел, чтобы вы были в этом очень вопросе внимательны. Вторая истина. Вот я второй момент хочу отметить. Согласно Писанию, Бог Отец избрал нас в Своем Сыне. Есть. Зафиксировали. Следовательно, то, что Бог Отец использовал в формировании отношений со Своим Сыном, Он будет также делать и в отношении тех, кто пребывает в Его Сыне. Если что-то рассматривать по-другому, если рассматривать это по-другому, что Бог использовал что-то по отношению к Своему Сыну и вел его так, а те, кто приняли Иисуса, ведет по-другому, это говорит о том, что тот человек пребывает вне Сына Божьего. Поэтому очень важно придерживаться следующего, что пребывающий в Сыне Божьем будет также направляем, также ведом Богом, как и Бог это делал и делает в отношении Своего Сына. Итак, сегодня мы с вами будем рассматривать, что использовал Бог в формировании и поддержании отношений со Своим Сыном. Будьте внимательны. Мы начнем со следующих стихов из Писания. Я прочитаю некоторые из них. Это Иоанна, 8 глава, 15 стих. Мы как бы с этого начнем, чтобы сразу с этим разобраться и уже к этому вопросу не возвращаться. Первое. «Вы судите по плоти, — говорит Иисус. — Я не сужу никого». Есть. Второе местописание, Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Есть. Следующее, Римлянам 8:8. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Есть и Коринфянам, 1 Коринфянам, 5 глава, 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то есть как сына Марии Иосифа, то ныне уже не знаем». То есть на основании этих стихов, которые мы прочитали, а это маленькая часть стихов, мы видим, слушайте внимательно, становится понятно, что пять органов чувств, которые были у Сына Божьего, и они есть у Сына Божьего, не являлись тем, что определяло, что ему делать, что ему не делать. То есть пять органов чувств действовали в жизни Иисуса. Иисус принимал от пяти органов чувств информацию. Он слышал, он видел, он чувствовал, он обонял, осязал. Но он не руководствовался ими как тем, что становилось для него определяющим. То есть в свете этих мест Писаний пять органов чувств не были органами, которыми он мог руководствоваться. То, что являлось основным в принятии водительства от Бога, Сыном Божьим Иисусом, Иисус сказал самарянке, я хочу прочитать этот стих, Иоанна 4 глава 23 стих, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе». Вы знаете, здесь есть один из конфликтов, который переживает наш ум. Так как для нашего ума, как и в толковых словарях, слово «поклонники» больше представлено как молчаливого, поклоняющегося Богу. Но Сын Божий, используя слово «поклонники», не говорил о молчании перед Богом. Не говорил о монологии, он говорил об общении, он говорил о другой форме поклонения, которую он и являл как в духе, так и в истине. Бог для общения со своим Сыном использовал дух своего Сына, использовал истину, записанное или сказанное им слово. И это полностью согласуется с тем, как Бог направлял и вел первого человека Адама. В Писании назван Иисус последним Адамом. Поэтому некоторые вещи нам нужно проводить параллельно. Параллельно рассматривать то, как Бог направлял и вел Адама. Из этого мы видим определенные стороны, то, как Бог направлял и вел Иисуса. Потому что Иисус есть последний Адам. Да, у Адама многие вещи не получились по разным причинам. Но тем не менее, есть то, на что мы можем обратить свое внимание, извлечь из этого определенную мудрость. Поэтому я хотел бы некоторые моменты из жизни Адама, первого человека, отметить. Так как все-таки это славный человек, первая глава, вторая глава книги Бытия, это славный человек. И мы не можем сказать, что он не является для нас образцом. Это славный человек, человек воли Божьей. Другое дело, он не сдал определенные зачеты, и с ним произошло то, что произошло. Но давайте рассматривать тот момент времени, где он славный человек. Потому что Иисус назван последний Адам. Что я могу отметить из жизни Адама? Адам, особенность Адама, что у него было слово. У него не было записанное слово, но у него было слово, которое он слышал в тот момент, когда он был как сотворен, вернее, когда Бог уже ему сказал, и то слово, которое Бог ему говорил в отношении земли. Я хочу прочитать это слово, чтобы вы поняли то, что он знал. Во-первых, Бог сотворил человека словом. Написано, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Эти слова Адам не слышал, потому что эти слова, это те слова, которые использовал Бог для сотворения человека. А вот слова, которые Адам слышал. Он не только их слышал, а эти слова запечатлелись в его уме. То есть это сказанное слово, которое пребывало в уме человека, пока в уме. И благословил их Бог. Адам знал, что он благословлен, потому что он слышал, что Бог благословил. И сказал им Бог, плодитесь. Адам знал, что надо плодиться. Размножайтесь. Адам знал, что нужно размножаться. Наполняйте землю. Адам знал, что нужно наполнять землю. Обладайте ею. Он знал об этом. Владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными. Над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Адам об этом знал, потому что Бог ему это сказал, и это отпечатлелось в его уме. И сказал Бог дальше Адам. Вот я даю вам всякую траву, сеющую семя. Какая есть и на земле. Всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вот вам сие да будет пищу. А всем зверям и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, я дал зелень, траву, пищу. И стало так. Также мы знаем, что Бог сказал Адаму, чтобы он не вкушал плода от дерева познания добра и зла, ибо в день, который он вкусит, смерть умрет. То есть все это было сказанное слово, которое находилось в уме человека. Адам это знал, Адам это слышал, Адам это помнил. Я сейчас говорю о водительстве, о том, как Бог вел человека. Он вел его через слово, которое было в уме, и оно влияло и на дух Адама. То есть Бог вел Адама через дух и через сказанное слово. Адаму говорил дух в соответствии со сказанным словом. Всегда помните, дух не идет вразрез с словом, а слово не идет вразрез с волей духа. Итак, что мы видим с вами из того, как Бог управлял и направлял Адама? Мы видим, что слово, которое Бог сказал, прежде чем Бог поместил Адама на землю, и было тем, как Бог направлял Адама после того, как он стал жить на земле в славе. Это очень хорошо видно из того, как Адам называл животных. Вопрос, чем руководствовался Адам, когда он называл живых существ, созданных Богом? В уме Адама не было мудрости Божьей до такого уровня, чтобы назвать всех. Но Адам назвал всех животных в соответствии. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы как наречет человек всякую живую душу живую, так и будет имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Удивительно, что когда Адам давал им название, он нигде не давал название дважды. То есть это яркий показатель того, что в тот момент, когда Адам давал название живым существам, что-то направляло и вело его. Конечно, это был Дух Божий. Это Дух Божий, который действовал из духа Адама, формируя ход его мысли. Я сейчас еще раз подчеркиваю те истины, которое связано именно с тем, как Бог направляет и как ведет своих детей. Ибо все ведомые Духом Божьим суть сыны Божьи. Сыны Божьи. Хорошо. Давайте от Адама теперь перейдем к Сыну Божьему. То есть мы видим, как Бог направлял Адама. Он направлял через то слово, которое он сказал, и Адам его слышал. Оно запечатлелось в его уме. И Бог направлял Адама через его дух, Духом Божьим. На то время это было так, так как у Адама не было записанного слова. У него было только слово, которое запечатлело его ум. Хорошо. Теперь обращаемся к Сыну Божьему. Потому что в отношении Сына Божьего нам очень важно отметить следующую истину. Сын Божий, запишите себе, я верю, что это поможет вам правильно смотреть на некоторые вещи, связанные с Иисусом. Сын Божий Иисус пришел исполнить обещанное Аврааму Богом. Сын Божий Иисус пришел исполнить обещанное Аврааму Богом. Или он пришел исполнить сказанное и записанное в Писании Ветхого Завета слово. О, это проливает свет. Иисус – исполнение клятвы. Исполнение клятвы, данной Богом Адаму. Бог поклялся самим собой, что Он исполнит клятву. И клятва стала плотью. Бог исполнял слово, клятву. Иоанна 1 глава 14 стих. И слово, клятва, обетование стало плотью. И обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его. Славу, как единородного или рожденного от Бога. Это уже во многом наталкивает нас на следующую истину. Послушайте внимательно. Учитывая, что Сын Божий, это есть клятва, это исполнение слова, следовательно, все, что будет говорить Бог своему Сыну Иисусу, через что-либо, через кого-либо, будет всегда взято и полностью соответствовать записанному в Писании Ветхого Завета. Так как Иисус есть исполнение Писания. Он есть исполнение уже записанного. И сказанного. О, это важная истина. То есть, когда Господь Иисус говорит, Иоанна 8:38, «Я говорю то, что видел у Отца Моего», это не говорит о том, что это Он увидел у Бога Отца, своими физическими глазами в то время, когда Он пребывал с Ним в Царстве Небесном. Нет. Когда Иисус говорит, что «Я говорю то, что я видел у Отца», Он говорит о том, что Он видит или видел это глазами Своего Духа из записанного Слова Божьего. Пребывая в записанном Слове Божьем, Слово Божье в его духе оживало, говоря волю Божью, направляя его, производя в нем и хотение, и действие. Послушайте внимательно. Именно записанное Слово Божье было тем, что использовал Бог Отец, чтобы наставлять и вести своего Сына в его миссии. Именно записанное Слово Божье. Написано. Матфея 1 глава 22 стих. О Сыне Божьем. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка. Знаете, почти в каждом Евангелии вы найдете слова о Сыне Божьем, которые говорится, да сбудется реченное. да сбудется реченное. Евангелие от Матфея особенно часто это встречается. Слово, реченное Богом, воплотилось и сказало, слушайте внимательно, Иоанна 18:37, «И я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, о Слове, о Боге. Всякий, кто рожден, или всякий, кто от истины, или всякий, кто рожден от Слова Божьего, слушает гласа моего, или гласа Слова Божьего». Это удивительно. Кто рожден в мир через записанное Слово Божье, тот и ведом Духом Божьим через записанное Слово Божье. То есть от того же Слова, от которого вы родились, рожденные не от тленного семени, но от нетленного, этим Словом Бог и будет вести вас и формировать с вами отношения. То, как вы пришли, так и пребывать будете. Вы пришли посредством Слова, посредством Слова Бог и будет вести вас дальше. Это истинный путь в Сыне Божьем. Псалом 118, 105 стих говорит, что Слово Твое, Слово Божье, светильник ноге моей и свет стезе моей. Слава Богу! Слава Богу! Это сразу открывает четкое, проливает свет. Бог направлял своего сына, Бог формировал отношения со своим сыном посредством записанного Слова Божьего. Казалось бы, да, такой простой ответ, брат Олег. Я и так понимал, что записано Слово Божье. Но если вы так понимали и понимаете, то откуда эти теории, которые до сих пор привлекают свое внимание? Если Бог направлял и вел своего сына и формировал с ним и поддерживал отношения посредством записанного Слова Божьего, то откуда эти теории берут свои корни? Ну уж не из Писания, так это ж точно. Брат Олег, ну подождите. А Ветхий Завет? Подождите, вы ветхозаветник или новозаветник? Вы в Сыне Божьем или вы Ове? Вы для себя просто определитесь, в ком вы находитесь. Я говорю сейчас про Сына Божьего, как стандарт и образец духовного творения человека, в котором мы видим, как Бог будет формировать отношения с нами, с теми, кто пребывает в Нем, а мы в Нем, а Он в нас. Следовательно, через Него мы видим, как это будет Бог делать в отношении каждого из нас лично. Поэтому приводить здесь ветхозаветные примеры, как это Бог делал в отношении Иова, или Моисея, или Иисуса Навина, это уже не совсем будет уместно. Да, там есть определенные истины, которые мы можем использовать смело. Но эти истины больше нужно брать в отношении самого Бога. Сейчас же мы говорим, что мы в Нем. А если мы в Нем, то и изучать эти истины мы должны именно через Него. Или в Нем. Я на это делаю особенное ударение. Итак, давайте еще раз себе отметим. Что использовал Бог в формировании и поддержании отношений с Сыном? Записанное, уже записанное, и еще раз отмечу, уже записанное Слово Божье. Что будет использовать Бог в формировании и поддержании отношений с вами, которые пребывают в Сыне Божьем и которые рожденные от Слова Божьего? Записанное Слово Божье. Это истина. Это истина так. Именно в Сыне Божьем эта истина такая очевидная. И это настолько важная истина в познании Бога и Сына Божьего, что только через эту истину устраняется всякая примесь. Всякая примесь. Почему большинство теорий дети Божии не рассматривают в Сыне Божьем? Если бы вы только любую теорию рассмотрели в Сыне Божьем, она бы сразу растворилась. Потому что все нужно основывать на Сыне Божьем. Любую теорию. Я знаю, что есть люди, которые категорически против любого вопроса финансового. А знаете почему? Потому что они никогда не рассматривали их в Сыне Божьем. Никогда не изучали и не собираются изучать. Хотя им нужно провести исследование. Как Сын Божий учил они, как Он их применял, как использовал. Это важный вопрос. Евангелие не избирательное. Но люди притыкаются. Притыкаются, потому что они не собираются этот вопрос изучать в Сыне Божьем. А я рекомендую каждый вопрос сферы духовной, сферы душевной, сферы телесной, сферы финансовой и сферы общественной изучить в Сыне Божьем. А не создавать крайности, какие-то сферы изучать, а какие-то сферы нам не надо. Это избирательное Евангелие, которое создает крайности. Крайности. И при том, что эти люди, которые принимают эти крайности, ведут себя так, как будто они отстаивают истину. На самом деле так отстаивается не истина, а крайности. Крайности рождаются там, где в основании находится не Сын Божий, а какая-то теория, которая очень далека от истины. Надо взять Сына Божьего и в нем изучать каждую сферу жизни человека. Духовную, душевную, телесную, финансовую, общественную. В каждую сферу. Каждую сферу нужно внимательно изучить в Сыне Божьем. Тогда будет истинная картина. Истинная картина. И крайности будут устраняться, и споров не будет, и упреков не будет. Будет истинная картина. Но чаще всего те, которые конфликтуют, они не изучают это. Они послушали кого-то, сами никаких исследований не проводят и начинают упрекать всех подряд. Все исследуйте. Хорошего держитесь. Это говорит Писание. Это говорит Писание. И я вижу, как формировал отношения и как поддерживал отношения со своим сыном Бог Отец посредством записанного Слова Божьего. И это есть истина. Если что-то не соответствует записанному Слову Божьему, значит, Бог это не использует. Вы знаете, брат Олег, я слышал одну историю, как Бог воспитывал одного человека. Подождите, эта история соответствует тому, как Бог воспитывал Иисуса? О, ну это же Иисус! А вы в ком? А вы в ком? Ну, я знаю, что я в Иисусе. Тогда кто его воспитывал? А уже это другой вопрос. Но он сказал, что это Бог делал в отношении его. На основании чего он сказал? Он в ком находится? Тоже в Иисусе. Но так почему он говорит, что Бог это делал в отношении Иисуса? Не, он не говорит, что Бог делал это в отношении Иисуса. Так подождите, а он в нем? Да. Значит, Бог делал это все-таки в отношении Иисуса? Нет, в отношении его. Подождите, а он в нем? Да. Значит, в отношении Иисуса. Вот где проблема. Люди отделили себя от Иисуса и делают это постоянно. Поэтому нету соединения, нету понимания. Если вы находитесь в нем, то изучайте все в нем. Каждую сферу. Изучайте духовную сферу в нем и через него. И в основании изучения духовной сферы должен быть Иисус. Изучайте душевную сферу в нем и через него. И в основании изучения душевной сферы должен быть Иисус. Изучайте телесную сферу через него, и в основании телесной сферы должен быть Иисус. Изучайте финансовую сферу в нем, и в основании финансовой сферы положите Иисуса, а не какие-то теории. и общественную сферу тоже изучайте в нем и положите в основание его. Если вы этого не делаете, то вы обязательно уйдете в крайность. Вы обязательно послушаете чьи-то рассказы, эти рассказы ляжут в основание. Поэтому на сегодняшний день существует множество конфликтов, в основании которых лежит лишь просто чье-то представление, чье-то несогласие, чье-то, но не истина и не Слово Божье. Верующим нужно научиться пропускать все через Сына Божьего и положить его в основание любого изучения. Если верующие этому не научатся, поверьте, единомыслие и единодушие, о котором они так молятся, еще очень долго не будет видно. Чего бы, конечно, не хотелось. Хорошо. Итак, сегодня мы уделили очень важному вопросу внимания. Что использовал Бог в формировании и поддержании отношений со Своим Сыном Иисусом? И этим является записанное. Я делаю ударение записанное Слово Божие. Удивительное отношение у верующих к записанному Слову Божьему. И знаете, я замечал не раз, насколько верующие вдохновленно, в скобках, рассказывают свои сны или видения. И как они говорят о записанном Слове Божьем. Ну, вы знаете, я знаю, что в Библии написано. Но послушайте меня, послушайте, я вам расскажу, какой я видел сон. Ну, я знаю, что в Слове Божьем сказано. Но послушайте, послушайте, какой сон. Я не буду ни в коем случае кого-то осуждать за сновидение, видение. Но если Слово Божие, записанное Слово Божие, не станет для вас основанием, то ваши мысли будут наполнены только снами. Видениями, сновидениями, чем угодно. Поэтому есть определенные группы людей, которые больше доверяют видениям и слушают видения больше, чем Слово Божие. Потому что для них Иисус не стал стандартом и образцом. И они не видят в нем стандарта и образца духовного творения человека. Поэтому им лучше выслушать какого-то человека, которого они называют, не буду говорить как. И они больше поверят ему, чем тому, что Бог сказал и записал в своем слове. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за сегодняшнее слово. Я верю, что оно навело порядок в определенных отношениях с Богом. И мне бы так хотелось, чтобы Иисус для каждого рожденного свыше стал стандартом и образцом. И чтобы каждая сфера жизни человека стала на основании. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которым является Иисус. Изучайте все сферы через Него. Если у вас это не получается, я вам могу помочь. В каких-то вопросах могу помочь. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе за сегодняшний урок. Мы благословлены. Благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Своего Сына, Своим Духом. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как быть во всем, как Он. Не устраивать эксперименты, но иметь в голове стандарт и образец, которым является Сын Божий Иисус. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешься нам, Ты доступен нам, за то, что Ты уже понятен и нашему уму, и мы благодарны Тебе за это, за то, что мы имеем в своем уме Сына Божьего. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты в нашем духе и в нашем уме. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. Иисус, я благодарен Тебе за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. И спасибо Тебе за то, что Твое помазание служило им, направляло их, производило в них хотение и действие, и никто из них больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь.